Здравствуйте, дорогие братья и сестры! С вами в студии Ксения Смирнова. Сегодня 23 марта по новому стилю, 10 по церковному календарю. Ныне Православная Церковь совершает память мучеников Кадрата и иже с ним, Киприана, Дионисия, Анекта, Павла, Крискента, Дионисия, Викторина, Виктора, Никифора, Клавдия, Диодора, Серафиона, Папия, Леонида и мучениц Хариесы, Нунихии, Василисы, Ники, Гали, Галины, Феодоры и иных многих, мучеников Кадрата Никомедийского, Сатарина, Руфина и прочих, преподобной Анастасии. Сегодня совершается память многих мучеников, пострадавших в III веке. Среди них Дионисия, Павла, Виктора, Никифора, Леонида, Василисы и Галины, и память преподобной Анастасии, которая жила в VI веке. Поздравляем всех именинников сегодняшнего дня, желаем всем вам помощи Божией в приобретении твердости и терпения. Именно этими добродетелями в полной мере обладали ваши небесные покровители. Многочисленные мученики сегодняшнего дня пострадали в III веке в царствование свирепого гонителя христиан, императора Дикия. По его указу от каждого гражданина империи требовалось предъявить справку, что он перед специальной комиссией принес жертву статуи императора. Пески Египта сохранили до нашего времени несколько таких справок. В Коринфе пострадало от пыток и было казнено множество христиан, которые отказались принести идольские жертвы. Святой Кадрат увещевал и укреплял своих друзей в мучениях. «Подумайте о том, — говорил он, — как много благ уготовано вам от Господа. За благочестие — почет, за мученичество — прославление. Исполните без колебаний закон любви, полагая душу свою за того, кого вы любите». После различных истязаний правитель осудил христиан на растерзание зверям. Когда же звери не коснулись святых мучеников, он осудил их на усечение мечом. Но до этого толпа возбужденных язычников била своих сограждан камнями и палками на всем пути к месту казни. Особенно же усердствовали дети. На том месте, где земля обогрелась кровью мучеников, появился чистый источник воды. На муки за Христа решились и некоторые женщины-христианки, вдохновленные примером своих братьев по вере. В их числе и были Василиса, Ника и Галина. Спустя 3 века, когда христианство давно стало государственной религией империи, в правлении императора Юстиниана в Константинополе жила дочь богатых и благочестивых родителей, патрицианка Анастасия. Она была не только очень красивой, но и очень кроткой и добродетельной девушкой. Сам император очень уважал Анастасию, что вызвало ревность и ненависть к девушке у императрицы Феодоры. Разумная Анастасия предпочла покинуть столицу и, основав небольшой монастырь недалеко от Александрии, проживала в нем, трудясь для Бога и стараясь угождать ему одному. Через несколько лет до нее дошло известие, что императрица скончалась, а Юстиниан повсюду разослал людей для поисков Анастасии, которую он не забыл. Тогда девушка скрылась в скиту старца Даниила, который облек ее в мужскую монашескую одежду, отвел в пещеру и затворил там, сказав инокам своего скита, что это евнух Анастасий. 28 лет мужественная Анастасия жила в затворе, и трудно вообразить, как эта изнеженная прежде патрицианка вынесла это скудное, одинокое житие, как отразила и победила все бесовские нападения, неизбежные для подвязающихся подвигом затвора. Когда святая заболела, то, предчувствуя близкую кончину, написала на глиняном черепке записку старцу Даниилу и передала через послушника, который приходил раз в неделю и приносил ей пищу. Ава Даниил провел с ней последние часы ее жизни, причастил ее и похоронил перед входом в пещеру. Только после этого он открыл ее подлинное имя и поведал историю ее жизни инокам своего скита. История преподобной Анастасии далеко не уникальна. Если ее мужскую иноческую одежду облек ее духовный наставник, то на примере некоторых других святых жен и девиц мы видим, что они сами по той или иной причине переодевались и скрывали свой пол. Так поступила преподобная Мария, назвавшаяся в обители, мужской обители, Марином, память которой церковь совершала в феврале. Как затворник Пелагий была известна многим преподобная Пелагия, память которой совершается в октябре месяце. В книге монахини Таисии о русском православном женском монашестве XVIII-XX веков мы можем прочитать о жизни затворницы китаевской мужской пустыни Досифеи по прозванию «Старец-девица». Известный многим прозорливый затворник Досифей благословил юного искателя монашеской жизни Прохора Мошнина, будущего преподобного Серафима Саровского. Провидя его духовное устроение, блаженный затворник Досифей сказал ему так: «Гряди, чадо Божие, в Саровскую обитель и прибудь там, место сие будет тебе во спасение». И не знал юный подвижник Прохор, что получил он благословение от человека удивительной тайны, человека, взявшего на себя особый крест, и человек этот был женщиной. Когда старец Досифей скончался, в руке его нашли записку: «Тело мое приготовлено к погребению. Молю вас, братья, не касаясь, предайте его обычному погребению». Воля подвижника была исполнена, но одна паломница, приехавшая в Киев, узнала, взглянув на портрет затворника, в нем свою пропавшую много лет назад сестру. Тогда стала известна вся ее жизнь. В миру звали подвижницу Дарьей. Выросла она у бабушки-монахини в монастыре. Когда родители хотели выдать ее замуж, ей удалось тайно убежать и, переодевшись в мужское платье, поступить послушником в Троице-Сергиеву лавру. Через несколько лет, когда приехавшие на богомоле родные узнали ее, она также тайно покинула лавру и ушла в Киев. Так как в Киевской лавре отказались принять беспаспортного крестьянина, Дарья решилась жить отшельником. Недалеко от Китаевской пустыни, в горе Китай, она вырыла себе пещеру. Питаясь лишь хлебом и водой, приносимой одним иноком, прожила она здесь много лет. Когда в России запретили отшельничество, Дарья, которую узнали все как старца Досифея, переселилась в дальние пещеры Киевской лавры, а потом в Китаевскую пустынь. Сейчас Китаевская пустынь восстановлена, а преподобная Досифея прославлена в лике местночтимых святых. Подобное житие, да еще совершенное женщиной, кажется нам совершенно сверхъестественным. Даже несколько дней такой жизни большинству из нас показались бы непосильными. Поэтому может показаться, что такие жития вряд ли могут явить нам какой-то урок. Слишком это для нас, современных людей, неисполнимо. Но порой, когда суета, праздные разговоры, житейские заботы совсем замучают нас, мы мечтаем о тишине и думаем: вот уйти бы в лес, построить избушку, и там бы я и молчал. Но, как сказал митрополит Антоний Сурожский в одной из своих бесед, если Бог ожидает от нас внутренней стройности, значит, ее можно достичь где угодно и как угодно, а не только при исключительных условиях. А вот что писал на эту тему Феофан Затворник: «Есть удаление от мира телом, это удаление в пустыню. Но можно удалиться от мира и оставаясь в мире, это удаление от него образом жизни. Первое не для всех уместно и не всем под силу, а второе обязательно для всех. Брось обычаи мира, и всякое твое действие, всякий шаг совершай так, как повелевает благой закон евангельский, и будешь жить среди мира, как в пустыне. У мира будут свои чередования и изменения, а у тебя свой чин и порядки. Он пойдет в театр, а ты в церковь, он будет танцевать, а ты класть поклоны, он пойдет на гуляние, а ты останешься дома в своем уединении, он будет упражняться в празднословии и смехотворстве, а ты в молитве и богохвалении, он в чтении пустых романов, а ты в чтении Слова Божия и отеческих писаний, он в корыстных расчетах, а ты в богомыслии. Начертай во всем себе правила и порядки жизни, и будешь в мире вне мира, как в пустыне. Ни тебя не будет видно в мире, ни мира в тебе. Таким образом, и ты в мире будешь пустынножитель». Дорогие братья и сестры, на этом я попрощаюсь с вами до следующей встречи. Молитвами всех святых сегодняшнего дня спаси и сохрани вас Господь.